Глава 12. Айла.
«Здравствуй!»
— слишком чопорно произносит светловолосый мальчик. На нем белая рубашка, темные штаны и черный с золотом кафтан. Он хотел бы его снять. В последний летний месяц в Астаре в подобной одежде невыносимо жарко, однако отец настоял на надлежащем внешнем виде. К счастью, из-за погоды праздник решили начать на закате, и к этому времени солнце почти село. Девочка в белом платье вздрагивает при звуке чужого голоса и медленно поворачивается к говорящему. У нее разноцветные глаза, длинные черные волосы, украшенные золотыми заколками, а в руках медовое печенье. Она явно намеревалась откусить большой кусок, но ее прервали.
«Как тебя зовут?»
— вновь спрашивает мальчик. На лице девочки появляется секундное разочарование, когда она вытаскивает печенье изо рта, так и не надкусив. Она быстрым взглядом окидывает коридор за спиной мальчика, проверяя, есть ли там еще кто-то. Но они здесь одни.
«Айла Анахита», — без запинки врет Тойра. «Можно просто Айла», — добавляет она в ответ на немое замешательство собеседника из-за двойного имени.
Я отстраненно наблюдаю за детьми и прекрасно понимаю, что это воспоминание Ола. Я уже видела его среди тех, что забрала на коронации, и тогда просмотрела его мимолетно, едва успев понять, что чувствовал Ол, но теперь картина разворачивается передо мной со всеми подробностями. Однако, в отличие от маленького принца, я знаю, что перед ним Ойра. И Ол же в том возрасте даже не подозревал о существовании моего близнеца.
«Значит, ты младшая сестра Даяна?»
«Верно. Тебя как зовут?»
«Иол»,
— произносит тот и протягивает руку для рукопожатия. Ойра не торопится ее жать, а просто наклоняет голову, разглядывая протянутую ладонь. Иол начинает дышать чуть чаще, решив, что совершил оплошность. С детства в обучении принца много внимания уделялось манерам и знанию этикета, чтобы не опозорить фамилию Квинтили какой-нибудь глупостью. Девочек среди потомков первых мало. Тилийской принцессе Со достаточно поклониться, а вот наследницу Илоса он видит впервые. Может, к ней тоже нельзя прикасаться? И протянутая рука — грубая ошибка? Смятение заставляет мальчика нервничать, и рука Эолы невольно начинает светиться. Он стискивает зубы, скрывая раздражение от того, что это происходит именно сейчас, но свет его не слушается, тянется и липнет к мальчику, как любимому хозяину. Ойра заинтересованно осматривает ладонь потомка Каида, ее глаза расширяются, когда тот пару раз встряхивает кистью, и свет, как брызги воды, разлетается в стороны, но потом вновь втягивается в кожу мальчика. Иол готов попросить прощения и скорее уйти, как вдруг Ойра отряхивает свою руку от крошек и жмет светящуюся ладонь, сжимает сильнее, чем надо, и трясет, доказывая, что ей незнакомо подобное приветствие. Свет же буквально отскакивает от ее пальцев, как масло от воды.
«Эол!»
— зачем-то повторяет Ойра и кивает, словно запоминая имя.
«Потомок Каида».
«Верно!»
— в изумлении лепечет Эол, удивленный, что свет отпрянул так легко.
«Мама говорила, что у вас красивый дар».
«А что у тебя с глазами? Правый карий, а левый?»
«Это с детства»,
— моментально перебивает она, отступая на шаг.
«Они меняются».
«Что меняется?»
«Цвет. Иногда правый карий, а левый серый. Иногда наоборот. Меняется».
Отрывисто и не совсем убедительно врет Ойра, зная, что никто не должен понять притворство. Пытается запутать, ведь у сестры цвет глаз зеркально противоположный, и он не должен запомнить.
«Понятно»,
— неуверенно тянет мальчик, но меняет тему.
«Что ты здесь делаешь? Это же кухня!»
Ойра оглядывает небольшое помещение, в котором ее нашел Иол. Скорее всего, это не кухня, а маленькая столовая или другое помещение для слуг. Однако здесь находятся разложенные по тарелкам фрукты и сладости. Тогда в Тиле собрались все потомки первых, чтобы попытаться улучшить отношения. В гости к семье Юн прибыли Квинтили, Эгиланы и Калануа. Выбор места их собрания был не случайным. Собрались именно во дворце Астары, где жили сами первые. Здесь они были счастливы, здесь же смерть Илы и горе от потери сестры раскололо братьев, и те поделили континент на 4 страны, не в силах доверять друг другу. Праздник начался больше часа назад в павильоне, окруженном садом с гортензиями. Эол впервые увидел кусты шарообразными соцветиями синих, голубоватых и нежно-фиолетовых цветов, поэтому задал вопрос Шоуну о данном растении. Но тут же пожалел, потому что цветы и природа — одна из тем, на которые эти илийцы могут говорить буквально часами. Так, может, и нехотя, но Эол узнал, что этот сад семья Юн выбрала для праздника специально. Несмотря на красоту, цветок не имеет яркой индивидуальности и не отвлекает на себя внимание, если стоит в букете с другими цветами. Гортензия заряжает позитивной энергией, и ее аромат способен подавить назревающий конфликт. Зная о настороженных отношениях между потомками первых, выбор подобного сада вполне оправдан.
«Я просто шла на запах еды»,
— ответ Ойра вновь привлекает внимание Эола.
«Но в главном зале полно еды», — недоумевает он. «Да, но Даян сказал, что любит илийское медовое печенье, но столе его не было. У брата через пару дней день рождения. Ему исполнится 13. Я решила поискать для него это печенье».
Эол едва не выпаливает, что и у него день рождения через пару недель. Совсем скоро ему исполнится 10. Хотя отец уже как пару месяцев всем представляет его как 10-летнего, игнорируя, что в действительности это пока не так. В Кайдане мальчик 10 лет, а особенно принц, считается достаточно взрослым, чтобы думать о своих поступках. Если раньше ему могли простить ошибки или забывчивость, то после 10 лет — нет. За каждую оплошность будет наказание. Мальчик закрывает рот, решая оставить при себе информацию о своем возрасте.
«Как ты могла прийти на запах? Я стою в нескольких метрах от печенья и почти не чую его».
Эол для верности втягивает носом воздух, но острее всего ощущает запах Ойра. Он пытается определить, на что он похож, но все никак не может подобрать нужное слово. Ойра поджимает губы и гордо выпрямляется, но я узнаю эти сигналы, сообщающие о ее замешательстве. Она понимает свой промах и маской показной уверенности отвлекает внимание. В детстве в подобных ситуациях она в панике прикидывала варианты для оправданий. Эол терпеливо ждет, поправляет выбившуюся прядь из аккуратной прически и заправляет ее за ухо. Он никак не давит на Ойра и не подгоняет. Возможно, именно его спокойствие ее удивляет, и она расслабляется, а потом быстро оглядывает помещение, вновь убеждаясь, что они одни. Где-то далеко из главного зала доносятся отрывки смеха и разговоров.
«Вылезай!» — говорит сестра кому-то под столом.
«Там есть кто-то еще!»
Эол не успевает договорить, как из-под стола выбирается ее теневой пес — питомец, что был у сестры в детстве. Мы так и не поняли, как она его создала. Он просто появился у нее в 5-летнем возрасте. Мама как-то предположила, что это из-за ощущения отрезанности от семьи, из-за того, что ее скрывают. Я слышала, как она обсуждала это с папой, предполагая, что Ойра не могла выразить эмоции в словах и создала себе друга, что всегда с ней рядом. Эол пугается, нервно сглатывает и снова невольно притягивает в руку свет из ближайших свечей. Пес недовольно щетинится, но отступает к хозяйке, чтобы спрятаться в ее тени.
«Он тебя не тронет, правда?»
Ойра закрывает пса своим телом, хотя он с нее ростом.
«Он никого не обижает!»
Мальчик по-прежнему недоверчиво косится на тень, в форме животного и с опаской, но прячет светящуюся руку за спину, чтобы пес не боялся.
«Это собака?»
«Верно. Я люблю собак».
Лицо Ойра расплывается в глупой улыбке.
«Я тоже люблю собак»,
— не подумав, выпаливает Ол и сестра чуть ли не подскакивает на месте от удачного стечения обстоятельств.
«Это он нашел печенье!» — с гордостью делится Ойра.
«Разве он умеет нюхать?»
«Вряд ли. Но он всегда находит то, что я ищу. Подсказывает, куда идти».
Ол разглядывает теневого пса с большим интересом, пока тот спокойно сидит за хозяйкой, изредка поворачивая голову. Форма животного рябит и клубится. Тени его тела в постоянном движении, как дым.
«А что еще ты умеешь?»
— спрашивает Тойра, пальцем показывая на светящуюся руку Эола. Мальчик смотрит на свой дар, хмурится, раздумывая, чем же может поразить мою сестру. Внезапно ему хочется показать хоть что-то интересное. Принц выпускает свет, собирает на ладони словно искрящуюся воду. Он селится притушить золотое свечение, чтобы глазам было не так больно смотреть, а потом сжимает его ладонями, будто лепит снежок. Повторяет движение снова и снова, сплетая новые лучи, пока не получает шар, похожий на крошечное солнце. Разноцветные глаза Ойра распахиваются. Она тянет руки, чтобы прикоснуться к свету, но ее теневой пес, решая защитить потомка Илоса от опасности света, влезает между детьми и проглатывает маленькое солнце. Эол ойкает, удивляясь бархатистой мягкости при соприкосновении с темнотой, а Ойра сердито приказывает псу выплюнуть. Тот недовольно встряхивает головой, и дети завороженно наблюдают, как шар проходит по горлу пса и падает куда-то в районе живота.
«Разве он не должен?» —
начинает Ол, не в силах оторвать взгляд от сумрачного создания.
«Исчезнуть?»
— тут же подхватывает Ойра.
«Ага,
должен!»
Сестра тоже в замешательстве, но они не успевают ничего сделать, как пес скручивается словно от боли, рычит, а шар света внутри его взрывается, распадаясь на отдельные всполохи. Только они не исчезают, а застревают в теле пса, сверкающей пылью и мелкими светящимися жемчужинами. Черный цвет теней в некоторых местах становится синим и фиолетовым. Как ни в чем не бывало, пес опять усаживается на пол и глядит на маленьких зрителей.
«Не может быть!» —
тихо выдыхает Тойра.
«Что? Что не так?»
Эол уже совсем ничего не понимает.
«Ты создал ночь! Саму ночь!»
Ойра несколько раз по кругу обходит животное, рассматривая их творение. Теперь весь пес скорее напоминает небо с туманностями и многочисленными звездами. Ойра порывисто подается к мальчику, хватает Эола за руки, сжимает, будто благодаря за подарок, и тут же отпускает, чтобы вновь обойти пса.
«Ночь священна! Мама говорит, что это наивысшее проявление дара со своим светом и красками. Ночь дарит покой!» —
невнятно рассказывает Ойра. Ее слова сбиваются вместе. Часть она почти проглатывает, пытаясь поскорее поделиться своей радостью. Эол хоть и не понимает содеянного, но невольно улыбается, копируя выражение лица Ойра. Она заражает его своим восхищением.
«Вот-то где!»
Самия замирает на пороге при виде Эола. Подруга моментально напрягается, зная, что Ойра не должна была оставаться без присмотра, но они слишком увлеклись разговорами с другими потомками, и сестра, как всегда, ускользнула. Быть невидимкой — этому она научилась с детства.
«Айла?»
— на всякий случай напоминает Самия о нужном имени и встает рядом с Ойра. При свидетелях былое веселье немного сходит. Эол возвращает безмятежное выражение лица, как и учил отец. Ему известно, что Самия — часть свиты, а еще ему известно, что эта свита тренируется защищать Калануа с раннего возраста.
«Ваше высочество!»
Слегка кланяясь дежурной улыбкой, приветствует Эола Самия.
«Лучше просто, Эол!»
«Вряд ли лучше!»
Парирует Самия с неизменной вежливостью, из-за чего ее фраза звучит двояко. Назари приобнимает Ойра за плечи, словно хочет ее защитить.
«Самия, ты посмотри, Эол и я создали саму ночь!»
Ойра демонстрирует своего пса подруге, Та становится серьезнее, бросая косой взгляд на принца. Она оценивающе рассматривает творение.
«Ты права, это сама ночь, но нам нужно возвращаться. Спрячь своего пса или отпусти. Сейчас место ночи на небе».
Эол в последний раз глядит на пса, прежде чем Мойра открывает ближайшее окно, и тот проскальзывает наружу, растворяясь в темноте. Почему-то Эол чувствует грусть. Он знает, что теперь им необходимо вернуться в общий зал.
«Брат ищет тебя, Айла», —
подтверждает его мысли Самия, обращаясь к своей принцессе. Ойра кивает и поворачивается к Эолу.
«После моего 18-летия давай вновь сделаем такого пса».
Эол теряется от такой прямоты. Отец говорил, что потомки Илоса могут быть опасны. Предупреждал не доверять им слепо, всегда наблюдать и обдумывать сказанное. Но Эол не понимает, что может крыться под этим предложением.
«Почему после 18?
Тогда мы сможем стать друзьями».
«Хорошо.
Обещаешь?»
«Обещаю».
Тут же соглашается Эол, пугаясь, насколько легко это слово срывается с его языка, хотя отец учил никогда не давать ненужных обещаний. Сами улыбается Ойра, кладет ладонь ей на плечо и настойчиво выводит из комнаты. Эол замечает оценивающий взгляд Назари, прежде чем они выходят, оставляя его одного. Мальчик оглядывается на медовые печенья.
«Айла!»
Он зовет новую знакомую только раз, но она уже ушла. И второй попытки он не предпринимает. Я медленно сажусь в кровати, прикладывая ладонь ко лбу. Головная боль раздражающе сильна после сна. Перевожу взгляд в окно, где догорает закат, красно-алые всполохи на облаках у пиков гор. Совсем скоро сумерки перейдут в ночь. Помни, что я сказала тебе в детстве. Тогда забудь. Теперь мне отчетливо ясно, что имела в виду Ойра и почему Эол так отреагировал на ее фразу. Тру виски в попытках унять болезненное давление. Ужасная привычка кайданцев заканчивает день сразу с заходом солнца. Когда становится темнее, я хоть немного могу расслабиться без ослепляющего блеска чрезмерного обилия золота в комнате. Без надобности я не выхожу за ее пределы, поэтому Энис регулярно приносит мне еду и все необходимое. Из-за всего этого мой режим сбился, я часто засыпаю днем и не могу забыться ночью. Прошло еще 5 дней. Подозрительно тихих и спокойных дней. За этот период я не говорила ни с кем, кроме Эниса Роя, который изредка приходил меня проверить, сообщая новости. По словам Роя, Даяна и Назари искали меня все это время, но к лету заранее подготовился и подстроил множество отвлекающих ловушек. Ойра до сих пор никто не видел, и это беспокоит нас еще сильнее. Зная сестру, она бы одной из первых бежала махать оружием. Со вздохом откидываюсь на подушке, наблюдаю, как небо темнеет. Ищу звезды, но зимние облака облепили большую часть небосвода. Благодаря им ночь приобретает серые, тускло-фиолетовые цвета. В это время суток я обычно ужинала с семьей, а Паргада сверкала освещенная множеством факелов и свечей. Цера же в низине перед дворцом выглядит темной. Лишь на улицах продолжают гореть факелы, освещая путь запоздавшим путникам. Я задерживаю дыхание, когда дверь с тихим щелчком открывается. Эол проскальзывает внутрь. 5 дней он ко мне не приходил. «Айла, иди сюда. Отец спит», — шепчет он в темноте. Из-за снежных облаков ночь выдалась светлая, поэтому в сумраке я прекрасно различаю очертания его фигуры и белую рубашку, выделяющуюся светлым пятном. А стоит принцу подойти ближе к окнам, как мне становится видно выражение его лица. «Не знаю, что ты удумал, Эол, но тебе лучше выражаться яснее». Из-за напряженного молчания тишина начинает звенеть. Его смущение почти осязаемо повисает между нами. «Ты меня неправильно поняла». Все-таки находится с ответом он, а тон будто намеренно звучит скучающе ровно. «Вылезай из кровати. Я хочу попробовать сменить метку отца на свою. Не уверен, возможно ли это вообще, но стоит попробовать. Зачем мне менять одну метку на другую? Вертится у меня в голове, но, по словам Клетуса, метка Эола слабее, и от нее можно избавиться, убив принца. Эол зажигает одну из свечей на ближайшем столике. С сомнением я все-таки вылезаю из-под теплого одеяла. Запоздало вспоминаю, что пару дней назад начала по ночам носить его рубашку. Она прикрывает мое тело до середины бедра, оставляя ноги голыми. До этого я спала в платьях, но пришла к выводу, что они все чересчур неудобны. Принц делает вид, что ничего не замечает, на его лице не отражаются какие-либо эмоции, он не опускает взгляд и вообще благоразумно ничего не комментирует. Вокруг Эола начинает распространяться сияние, завороженно наблюдаю, как он собирает скудный свет, проникающий через окно, и крадет яркость горящей свечи. Этот дар поистине красив, подобен чуду. Лучи, словно падающие звезды, оставляя за собой мимолетный шлейф, сами тянутся принцу в левую руку, и та начинает светиться изнутри теплым золотым светом. Я убираю волосы с шеи, поворачиваюсь к нему спиной, позволяя увидеть метку. Эол кладет правую руку мне на плечо, а светящуюся ладонь прикладывает к моей шее. Я дергаюсь в ожидании боли, но чувствую только приятное тепло, которое постепенно усиливается, но не обжигает. Обе руки принца напрягаются, пальцы сильнее стискивают мое плечо, по комнате распространяется слабый и странный запах. Эол с болезненным шипением отдергивает ладонь от моей шеи быстрее, чем я успеваю догадаться, что это запах обожженной плоти. В чем дело? Я поворачиваюсь, глядя, как он трясет покрасневшей рукой, от нее даже поднимается легкий дымок. Неприятная процедура, оказывается. Сквозь зубы отвечает он, пытаясь выдавить кислую улыбку. «Дай мне минуту. Я попробую снова». У него на лбу выступило несколько капель пота, но я отворачиваюсь, позволяя ему еще одну попытку. Эол вновь прикладывает ладонь к шее. В это отражение сильнее, болезненнее, но не настолько, чтобы нельзя было вытерпеть. В воздухе опять появляется запах горелой кожи, однако Эол держит крепко. Дыхание принца становится тяжелым, вырывается сквозь стиснутые зубы. Стоит ему болезненно простонать, как я сама отстраняюсь, сбрасывая его руку. «Ясно же, что не работает. Зачем терпеть?» Раздраженно ворчу я, бросая беспокойный взгляд на его подрагивающие обожженные пальцы. Кожа на ладони приобрела неравномерный красный оттенок, местами образовались волдыри. Хватаю его за ворот рубашки и тащу в умывальню, заставляя пустить руку в таз с холодной водой, которая приготовлена, если я вдруг захочу умыться. Ее принесли теплой, но сейчас, спустя несколько часов, она почти ледяная. Эол снова стонет и сопротивляется, как капризный ребенок, страшащийся боли, когда я не даю ему вытащить руку из воды. «Держи так», — говорю. Сама же возвращаюсь в комнату, распахиваю окно и собираю с выступа весь снег, до которого могу дотянуться. Комкаю его в плотный шар и стучу зубами от пронзительного ветра, ругая про себя глупого принца всеми словами, приходящими на ум. Как можно быстрее закрываю окно и возвращаюсь в умывальню. Эол полотенцем пытается аккуратно вытереть руки. Я отбираю его и вкладываю ему в обожженную ладонь снег, заставляя сжать пальцы. «Это еще зачем?» — морщится он от холода. «Затем, что ты дурак. При ожоге прикладывают холодное. Как можно не знать такую очевидную истину?» «Я был аккуратным ребенком и особо не обжигался», — парирует он. Эол держит снег минуту, а потом кидает подтаявший ком в таз с водой. Я рассматриваю его ожог. Он не настолько серьезный, как казалось вначале. Какое-то время принц не сможет сгибать пальцы и держать оружие. Ему повезло, что это левая рука, а он правша. Я заматываю его ладонь тонким полотенцем. «Попроси своих лекарей обработать мазью. Тогда подвижность вернется быстрее», — сухо говорю я. Ругаю себя, что вообще проявляю хоть какую-то заботу. Не могу понять, я действительно делаю это из жалости или просто понимаю, что Эол нужен как защитная стена между мной и его отцом. Две эти мысли качаются на весах и непонимание причин собственных поступков сбивает меня с толку. Извини, что обнадежил. Не извиняйся. Я не верила, что у тебя получится. Такая же дерзкая, как и сестра. Хмыкает он, а я пожимаю плечами и возвращаюсь в комнату. Возможно, из-за одиночества и скуки я не возражаю, когда Иол не уходит, а садится на диван в середине комнаты и смотрит в окно на небо. Я накидываю на плечи халат, ощущая стоящую в помещении прохладу из заранее открытого окна. Я тоже поворачиваюсь к ночному небу, и мы какое-то время молчим, не зная, о чем говорить после всех наших разногласий. «Зачем ты пытался выкрасть мою сестру после коронации?» — спрашиваю я, чтобы сложить вместе имеющиеся догадки. «Я не пытался ее выкрасть», — морщится Иол из-за выбранного мной слова, хотя признаю, что стоило сделать это несколько по-другому. «Что это?» «Поговорить, Айла. Я просто хотел поговорить с твоей сестрой. Ты мог сделать это на коронации. Когда твой брат и ваша свита наблюдали за каждым моим движением, вряд ли я мог даже нос почесать без вашего ведома», — насмешливо отвечает он, но через мгновение лицо вновь становится серьезным. Я хотел разобраться, поговорить наедине и точно понять, с кем же я общался в детстве. Я хотел прямого ответа от Тойра, хотел правды. Я помню про обещание, я... Внезапно он осекается и отмахивается от сказанного. Неважно. Я признаю, что слишком много выпил и был зол на тебя, поэтому принял неверное решение. Мне не стоило использовать ее друга и пытаться вывести Ойра на разговор подобным способом. Ты на все эти годы запомнил ее запах? Он был сильным. Как-то престыженно оправдывает Сеул. Тогда же, в детстве, я встретил Даяна и вашу свиту, но Демьян — наследник, поэтому он общался с ними, пока я был предоставлен сам себе. Они пахли хоть и схоже, но в разы слабее, так что я и не запомнил особо. Выделялся ваш Кахари своей тиэлийской кровью и Ойра. Перед твоей несостоявшейся свадьбой я встретил твою сестру в коридорах нашего дворца. Я знаю, беззастенчиво признаюсь я. Тогда я сглупил. Ведь запах так походил на тот, что я почувствовал в детстве. Мне стоило заставить ее снять маску, однако я был уверен, что принцесса Айла на пути в Церу. Наши солдаты лично сопровождали тебя. Я киваю, признавая, что все обернулось бы в разы сложнее и точно по-другому, если бы только Иол заставил Ойра открыть лицо. Тогда он не подумал, что искать нужно было ее, а вовсе не принцессу Айлу. В детстве ты встречался с Ойра. Это правда. Продолжая смотреть на небо, отвечаю я. Я в тот период болела, и родители приняли решение оставить меня дома. Ойра притворилась мной. До какого возраста вы собирались ее скрывать? Я оборачиваюсь на Иола. Он действительно умный, легко сложил информацию. До 18 лет. Принц кивает, разглядывая ковер под своими ногами. Теперь ему должно быть ясно, почему она предложила ему стать друзьями после ее совершеннолетия. Ойра, хоть и не подумав, но дала ему подсказку. «Значит, ты действительно был в нее влюблен?» Со слабой улыбкой поддеваю его я. Иол скидывает на меня синие глаза, смотрит с вызовом хмуро, не разделяя моего веселья. «Если уж тебе так нравится это повторять...» Тогда скорее я был влюблен в тебя. Упрямо чеканит он. Ол выделяет концовку предложения, будто это я виновата в путанице. Но ты со мной не встречался. Я этого не знал. Почему-то злится он. Все эти годы я думал, что познакомился с тобой. Думал, что дал обещание тебе. Поэтому на коронации все перемешалось в моей голове. Мне нужно было услышать прямые ответы от тебя или твоей сестры. И расставить все по местам. Он запутался. Запутался, кто есть я и кто Ойра, кто в его воспоминаниях, о ком он думал эти годы. Он думал? Поток подобных мыслей приводит меня в замешательство, раздражаясь на глупое предположение, не зная, с чего я взяла, что он действительно вспоминал обо мне в эти годы. Прошло много лет. Но теперь я все знаю. «Уже не имеет значения, что я думал», — бросает Иол, ясно давая понять, что не намерен продолжать этот разговор. Однако он не уходит. Остается сидеть на диване и смотреть куда угодно, только не на меня. Его плечи напряжены, а пальцы здоровой руки изредка сжимаются в кулак. Он явно раздражен или обижен, а может, готов обороняться от нового вопроса или фразы. «Покажи мне свой дар еще раз». Зачем-то прихожу ему на помощь и сглаживаю обстановку. Сегодня я впервые смогла увидеть его так близко, не отвлекаясь на страх, угрозы и разрушение, которые обычно сопровождали мои встречи с потомками Каида. Теперь в глазах Эола больше удивления. Он вытягивает здоровую руку и вновь собирает свет. Маленькие, острые лучи тянутся к нему и впитываются в кожу. Он наполняет светом кулак, а потом заставляет все предплечье светиться теплым приглушенным сиянием, будто кожа покрыта мелкими золотыми блестками, которые становятся заметны, если он хоть немного двигается. «Ты ведь тоже можешь что-то подобное», — говорит он мне. В ответ на его вопрос я заставляю свою кожу сверкать, но мой свет серебряный, не имеет оттенка. Он холодный, как свет луны. Эол смотрит на меня с долей восхищения, подается чуть вперед, заинтересованно оглядывая мое тело, и я моментально перестаю, возвращая коже привычный вид. «Хочешь потрогать?» — вдруг предлагает он, протягивая раскрытую светящуюся ладонь. Не уверена, что хочу, но подхожу к Олу и с нерешительностью беру его руку в свои. Она согревает, как прикосновение весеннего солнца в морозном воздухе. Принц замечает, что моя кожа покрыта мурашками. Он ведет ладонью вверх по моему левому предплечью. Тепло волнами разливается по телу. Я вздрагиваю от чужого прикосновения, и хоть мне и приятно, мурашки никуда не пропадают. «Странно», — бубнит принц, поднимаясь с места и вставая напротив меня. «Ты не чувствуешь тепло? У тебя руки по-прежнему...» «Чувствую». Перебиваю его, отстраняясь подальше, и иду обратно к кровати. Огибаю ее, проходя рядом с окном. Эол совсем не понимает намека, что ему пора покинуть мою комнату. Он хватает меня за локоть и разворачивает к себе. «Нет, Айла, подожди. Если тебе холодно, я принесу другую одежду для сна. Моей, этой рубашки, скорее всего, недостаточно». «Да что за черт со мной?» От его прикосновения дрожь проходит по телу. Я была уверена, что излишняя чувствительность прошла. Уже месяц, как я спокойно реагирую на вкусы, касание тканей или объятия друзей. Но прикосновение Ола дает понять, что еще не до конца прошел побочный эффект от длительной разлуки с сестрой и состояния неполноты. Я отдергиваю руку, пытаясь избежать его пальцев. Мое дыхание сбивается, но я стараюсь выглядеть злой, а не смущенной. Лучше пусть думает, что я злюсь. Перемена в моем поведении сбивает Эола с толку, а он, наоборот, крепче цепляется за мои руки выше локтей, не давая двинуться. «В чем дело, Айла? Мой отец снова тебе что-то сделал?» «Нет». «Может, кто-то из солдат тебя тронул, они же ничего?» «Небеса, нет! Эол, просто убери от меня свои руки. Или ты сам что-то подобное хочешь от меня?» Принц каменеет. Былая тревога сходит, лицо лишается каких-либо эмоций, а его пальцы сильнее сжимаются на моих руках. Не стоило провоцировать Иола этим вопросом. Нужно было спокойно попросить его уйти. Именно так я и скажу. Я делаю длинный выдох, желая успокоить сердцебиение. Все в порядке. Я бы предпочла, чтобы ты... Чтобы я что? Его взгляд жесткий. А тон холодный, совсем не тот обеспокоенный, что был пару секунд назад. Обычно его глаза глубокие и напоминают теплый океан, но сейчас от них веет холодным бризом. Нет и намека на дружелюбие. Я догадываюсь, что неаккуратным намеком задело что-то в собеседнике. Перебираю варианты извинений в голове, но не успеваю их озвучить. Эол подталкивает меня к стене рядом с окном и упирается ладонями по обе стороны от моей головы, нависая сверху. «Вот, я тебя больше не касаюсь, но жду ответ на свой последний вопрос», медленно выдавливает он, злится, но держит себя в руках. Я пытаюсь ухватиться за мысль, вспомнить, что же я хотела ему сказать, но ничего не выходит. По телу разливается приятное тепло и какая-то волнительная дрожь, которую я никак не могу прекратить. Айла. Он тянет мое имя чересчур приторной нежностью и наклоняется еще ближе, заставляя меня вжиматься в стену. Ты хотела намекнуть, что я насильник? Или что в моих привычках приходить к девушкам в темноте и делать, что вздумается? Ты не подумала, это верно. Эол приближается к моему уху. Его мягкие волосы касаются моей щеки. От него пахнет снегом и сандалом. Стараюсь не дышать, чтобы не втягивать кружащий голову запах. А Эол тем временем продолжает шептать мне на ухо. Сейчас я мог бы поцеловать тебя, ощутить, как быстро бьется твое сердце. На мгновение он делает паузу. Я надеюсь, что он блефует и на самом деле ничего не слышит, потому что мое сердце действительно предательски колотится. Но даже мне неизвестно, от страха это или причина в другом. А после того, как я украл бы все твое дыхание, то губами спустился ниже, и уверен, тогда бы ты впервые произнесла мое имя в разы мягче, чем обычно, может, с мольбой или стоном. Однако мне было бы этого мало. Его голос становится ниже, а интонация интимнее. Намеренно откровенный взгляд скользит по моему лицу, губам, шее и бесстыдно спускается на грудь. Я едва различаю слова за собственным дыханием. Внизу живота приятно тянет, но я хочу, чтобы это предательское чувство пропало. А потом я бы уложил тебя на кровать и доказал, что этим языком я умею не только слова в красивые предложения складывать. Подобные фразы мне уже приходилось слышать от сыновей наших высокопоставленных советников. Они желали меня либо смутить, либо затащить к себе в комнату. Но когда это, прижимая к стене, говорит потомок одного из первых, в крови которого настоящий дар, ощущения совсем другие. Это сладкое обещание граничит с угрозой. Я вся вытягиваюсь, выпрямляя спину, вскидываю подбородок, но, не рассчитав, случайно бьюсь затылком о стену. Лучше уж я буду выглядеть нелепо, чем смущенный его словами. Искренне хочу послать его к демонам, но никак не могу выдавить из себя нужное проклятие. Я бы сделал все это, Айла, только если бы ты попросила. С последним словом ласка исчезает из его голоса. Эол возвращается к равнодушному тону и немного отодвигается, чтобы посмотреть мне в глаза. «Но я бы никогда не тронул тебя без твоего согласия». Он отталкивается от стены, отходя от меня на пару шагов. Его зрачки расширены, но он так хорошо контролирует свое дыхание, что сейчас я вдвойне его ненавижу, потому что сама с трудом держусь, чтобы не поддаться слабости в коленях. Я облизываю пересохшие губы, а он внимательно следит. Извини, мне не стоило говорить такое. Хотя бы мой голос не дрожит. В пути я оскорбляла его неделями, и он сносил все спокойно. Не думала, что подобный намек с легкостью пробьет его защиту. Однако назвать это своей победой я никак не могу. Рад, что ты понимаешь. Я тоже могу дать тебе кое-что. Только если ты попросишь. Он быстро возвращает невозмутимое выражение лица, скрывая мимолетное замешательство из-за моего наглого предложения. Может, я заслужила жестокую шутку в ответ на то, как задела его гордость. Но и у меня есть то, что могу дать лишь я или Ойра. А последняя фраза — это просто маленькая, но месть. Хорошо. Я прошу тебя, хотя не знаю, что именно. С подозрением выдавливает Ол. Что ж, такой ответ, хоть и натянутый, но меня устроит. Я делаю пару шагов к нему с вытянутыми руками. Он недоверчиво смотрит, но не отстраняется. Я зарываюсь пальцами в волосы Эола, а затем накрываю его глаза ладонями. Он напряженно обхватывает мои запястья, готовый в любой момент отстранить их от своего лица. Видимо, ожидает, что я попытаюсь вырвать ему глаза, но вместо этого... Я применяю дар тьмы. Глупый риск. Клетус может почувствовать. И все же я почему-то иду на этот шаг. Использую самую малость. и лишь окутываю глаза и сознание принца сумраком, давая то, что он так давно хотел, успокаивающую темноту. Эол судорожно выдыхает, почти стонет от облегчения, как человек после знойного дня, опускающийся в прохладную ванну. Это та нить воспоминаний, которую я ухватила на коронации. Я забрала не единственное воспоминание, а целую связку. Хотела вырвать одно, но оно потянуло за собой другое, а то следующее и следующее. Я узнала его главную слабость. То, что его так давно мучает. У младшего принца дар света сильнее, чем у старшего брата, но все детство он не мог его нормально контролировать. Помогали лишь некоторые уроки и советы. В детстве тело Эола собирало свет вне зависимости от его желаний. Он стягивал его в себе во сне, и тот тянулся и лип к нему. Свет преследовал младшего принца, выжигал мысли, копился, и он не мог скрыться от него даже с закрытыми глазами. Его кожа светилась так ярко, что веки пропускали это свечение, и мальчик был окружен хоть и приглушенным, но светом. Он не знал отдыха и покоя, часто плакал, впадая в ужас, беспомощный, без возможности скрыться от себя самого. У них было временное решение заматывать ему глаза на ночь теплой лентой, оборачивая в несколько слоев, чтобы создать сумрак для глаз. Но и в Кайдане были попытки переворота, а замотанные глаза при нападении однажды едва не стоили мальчику жизни. С тех пор от этого способа отказались. Хуже всего, что вскоре после открытия этого дара любимая мать Эола умерла. Отец и до этого мало заботился о младшем сыне, занятый воспитанием своего первенца. А когда умерла Виола, Клету стал еще более жестким и отстраненным. Я содрогаюсь, вспоминая увиденный момент, как Клетус говорит маленькому Эолу, что если он не может вытерпеть силу света, то он никчемный потомок, порочащий имя Каида. Эол научился терпеть. Единственной опорой был его брат Демьян, который сам едва знал, что такое родительская любовь. Пусть он был и не лучшим старшим братом, но, вероятно, старался как мог. В воспоминаниях Эола я столкнулась с той же пустотой и жаждой успокоения, что была во мне. Только я прожила с ней 6 лет, а до этого у меня всегда была сестра, уравновешивающая мой дар. В сознании принца была пустота, выжженная светом. Он жаждал темноты и спокойного сна, который едва помнил. Днем Эол сам научился сдерживать свет, но временами во сне даже в этом возрасте продолжает его притягивать. Поэтому все его сны отрывистые, неглубокие, без каких-либо сновидений, не приносящие настоящего отдыха. Сейчас я без особых усилий дарю ему густую вязкую темноту, дающую тишину и расслабление. Глядя на его восторженную улыбку, я забываю, что он натворил, забываю слова, которыми он недавно меня дразнил, забываю о том, через что мне и моей семье пришлось пройти по вине его отца. Я вижу очередную жертву света. Эолу не повезло иметь такой дар, не повезло, что его отец стал совсем другим после смерти любимой женщины. Медленно убираю руки от его лица. Эол открывает глаза и робко улыбается. Он обхватывает мои запястья и притягивает к себе, ненавязчиво целуя ладони. Мои щеки становятся горячими от непривычной нежности с его стороны. Спасибо, Айла, правда, спасибо. Его беззащитность ломает во мне какую-то стену. Я подталкиваю Эола к кровати и предлагаю лечь на одеяло. Он с недоумением подчиняется, внимательно следя, как я ложусь с другой стороны, забираясь под теплое покрывало и опять кладу одну ладонь ему на глаза. Спи. Обещаю, что сегодня не буду пытаться убить тебя во сне. Намеренно сухо говорю я. Младший принц с необычайным доверием ухватывается за этот шанс и засыпает так быстро, что я не успеваю передумать. Кажется, ему было бы все равно, даже если бы в моих руках был нож, лишь бы я продолжала дарить ему темноту и покой. Я задумчиво наблюдаю за его спокойным дыханием, а через час он полностью расслабляется, отпускает контроль, и скудный свет от догорающих свечей тянется к его рукам, лезет под кожу, заставляя пальцы светиться. Я остаюсь бодрствовать, думая о том, какую глупость совершаю, пока перед самым рассветом сон не берет надо мной верх, и я сама проваливаюсь в темноту.